короткие отрывки из уроков Рабаша и Рава Лайтмана. Нам говорят выполнять заповеди. Почему трудно нам?
Как это важность?
Нет, важностью. Потихонечку. Обычный человек работает за зарплату. Я отказываюсь от каких-то наслаждений, от отдыха. Иду работать для того, чтобы получить вознаграждение. Заработал сегодня много денег. И в течение всей недели тоже. Я пошел к портному, заплатил ему за костюм. Он спросил меня, ты работал так тяжело всю неделю, брал дополнительную работу, купил костюм, отдал все деньги портному. У меня есть на следующей неделе свадьба. Это почести, уважение. Стоит работать, заработать деньги, отказываться от отдыха, от зарплаты, от заработка, который ты получил для того, чтобы получить наслаждение от уважения, что у меня будет важность, уважение, мне это важно, я прихожу на свадьбу, чтобы вы увидели, что я нарядно одет. Это понятно. Находим, что человек работает, выполняет заповеди, соблюдает заповеди. Человек делает, как я сказал прежде, благословляет Творца, Творец, Создатель наш, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Когда я встаю утром в 2, в 3, в 4 часа нужно вставать. Что? Куда вставать? Чего? Благословение, что избрал нас из всех народов, дал нам свою Тору. Это важно? Вставай быстрее! Что? Мы видим, что благословение отдельно, человек определяет их, чтобы почувствовали они, что они установили это, и мы должны сказать, что мы должны достичь за счет того, что они говорят, что действительно все, что мы должны верить, что по известным причинам свыше, что это нам во благо было создано это скрытие, и в этом скрытии есть для нас работа. Для чего? Нужно верить в то, что это исправление.
Творец находится в скрытии, и наша работа над его важностью. Одним словом, важность. И если группа дает мне важность Творца, который скрыт, я готов работать на него. Вопрос только, работаю ли я над тем представлением, которое дает мне группа, или я требую вместо этого чего-то другого. Какова причина важности? Какова причина тогда этой работы?
Итак, 213-я статья Рэш Юд Гимл «Раскрытие потребности».
Если материал творения — это желание, то кроме него у нас нет ничего. Все зависит только от желания. какие параметры есть у желания, какие виды. Прежде всего, величина желания в соответствии с весом его. И в соответствии с этим можно знать, насколько человек вложил силы для того, чтобы постичь желаемое. И в самом желании можно, после того, как оно приходит и уже обработано во всевозможных формах, можно распознать или форму наполнения. И это само желание, что таким образом свет воздействовал на него и дал ему такое ощущение, что оно действует ради себя. Это развитие желания, когда оно чувствует и понимает, что действует ради себя. Не неживой растительный животный уровень, но когда развивается с уровня неживой растительный животный, переходя на уровень говорящий, когда хотят уже работать с самим желанием, когда человек уже не просто так крутится по жизни с желаниями, которые пробуждаются в нем, но он хочет управлять этим желанием, он понимает, что все зависит от желания, насколько я могу увеличить его, как могу повернуть его, как могу его обработать, и в соответствии с этим я определю свою судьбу, поскольку нет ничего, кроме желания. И если желание направляет меня ко всему, может быть, давай я буду управлять этим желанием, для того, чтобы направить желание, входят в группу. Или же находятся в этой жизни под воздействием окружения, рекламы и так далее. Там тоже меняют желания. Есть понятие моды, вкусов, общества, которое воздействует на человека и определяет для него, какой вид желания пробудится в нем. И тогда человек выполняет это. Иначе говоря, мы можем не существовать как животные, когда желание пробуждается в нас с помощью инстинктов. Но мы уже из поколения в поколение, человек развивается 50 тысяч последних лет с помощью тех желаний, которые дает ему окружение. То есть он учится от окружения, чего ему стоит желать. Но это все-таки действует в нас инстинктивно. Не во мне пробуждаются желания, а через окружение. Я их получаю. Что с окружением, откуда оно получает, тоже в соответствии с тем же замыслом творения свыше. Тогда как теперь мы пришли к состоянию, когда человечеству предоставлена возможность понять, что оно делает желание. И это, по сути дела, определяет все его развитие. Может ли оно начать управлять своим развитием с помощью того, что изменяет желание, и как? Не через окружение, поскольку это невозможно. И не само, поскольку это тоже невозможно, но с помощью света, возвращающего к источнику. То есть есть свет, который является всегда первым, есть желание, которое является вторичным и является прямым следствием света. Если есть такой подход к свету, чтобы изменить это желание, в соответствии с этим я могу его изменить. Могу ли я поворачивать свет во всевозможных направлениях и в соответствии с этим получать всевозможные желания? Нет, это невозможно. Можно только одно — воспользоваться желанием, либо ради собственного наслаждения, либо ради наслаждения ближнего. А все желания, которые есть в человеке, они остаются, и человек только определяет направление использования этих желаний. Но это изменяет его судьбу, это поднимает его с животного уровня на человеческий, на уровень Адам. Потому что изменение с намерения ради получения, когда он желает получить результат наслаждения в результате использования какого-то желания, на намерение ради получения, когда он пользуется каким-либо, каким-то желанием, чтобы насладить ближнего, это делает его подобным Творцу, и тогда в мере подобия Творцу он получает ощущение дающего. И тогда он начинает ощущать себя в том же состоянии, что и дающий, наполненным светом хасадим и даже, может быть, светом хохма, в зависимости от того, на каком уровне он пользуется своим желанием ради отдачи. Или для того, чтобы не причинить вред ближнему и не желать себе, это называется хафец хесед, желающий отдачи и наполненным светом хасадим, или пользуется всеми своими возможностями для того, чтобы наполнить ближнего. И тогда, в таком случае, он находится в большом состоянии, называемом гадлут, и в намерении ради отдачи. Все зависит от желания, от величины его и от его намерения. Или ради получения, или ради отдачи. И все. И тем самым мы изменяем всю судьбу нашу. И если мы стремимся к изменению направления использования этого желания, мы тем самым также увеличиваем его. Почему? Потому что в каждом из нас есть последовательность решимот, которая нисходит нам по цепочке вследствие опускания из бесконечности до окончания всех ступеней, и мы в целом можем почувствовать и реализовать эти решимот, воспоминания, дословно, возвращаясь из этого окончания к бесконечности. И поэтому то, что мы можем сделать, только пробудить свет, возвращающий к источнику. А он повлияет на нас также и в увеличении желания, и также в виде использования его, намерения. То есть наша работа заключается только в том, чтобы как можно быстрее пробудить решимот, желание, тот источник, который пробуждает желание. Но на самом деле наша работа не над желанием, как я уже сказал, но это работа над направлением, как пользоваться желанием. И в тот момент, когда я желаю воспользоваться, неважно каким желанием, чтобы оно было только ради отдачи, ради ближнего, тогда сразу же это желание входит в использование, и я пользуюсь им. И на самом деле неважно мне, что представляет собой само желание, поскольку характер моего использования его ради ближнего уже поднимает меня на следующую ступень, и я уже начинаю тем самым уподобляться Творцу и тем самым доставлять ему наслаждение и таким образом продвигаться. И от чего зависит начало моей работы? Начало зависит от важности этой работы. Или же я желаю, как раньше, чтобы желания пробудились во мне инстинктивно, как на уровне животном. И тогда я буду реализовывать их и чувствовать в использовании их себя комфортно, как обычно. Все люди чувствуют себя. И тогда на этом уровне я могу жить спокойно, без напряжения и проблем, без многих вопросов о возвышенных целях, или же я могу пренебречь этим уровнем животного, который не может быть больше приводимым в действие и ищет с помощью какого внешнего фактора я могу повлиять на это животное, которое я и представляю собой, чтобы оно начало само порождать человека. И тогда я нахожу в себе особое желание, которое называется точкой в сердце, с помощью которого я могу повлиять на окружение, на группу, чтобы оно пробудило во мне еще большую важность того, чтобы стать человеком. Это происходит вследствие того, что мы объединяемся вместе. Мы соединяем наши эти желания, точки, в которых есть небольшое стремление к отдаче. И тогда, если я получаю, благодаря объединению с окружением, важность цели отдачи, необходимо различать, правильно ли это. Может быть, это еще не та группа, которая находится на таком уровне, но если группа пробуждает во мне желание прийти к отдаче, если я нахожусь в группе и получаю от нее с помощью зависти желание стать большим в отдаче, в том, чтобы уподобиться Творцу, тогда я начинаю стремиться производить действия. Это учеба, распространение, объединение между товарищами, чтобы почувствовать себя маленьким в группе, чтобы получить от них впечатление, чувствовать себя большим в группе, чтобы пробудить их, чувствовать себя равным по отношению к ним, как товарищ. Все это для того, чтобы получить от них впечатление о величии цели. Чтобы раскрылось желание, и раскрытие желания является главным на пути человека, поскольку затем уже понятно, что он разовьется для достижения цели. То есть, нам нечем больше заниматься в жизни, кроме как пробуждать источник, чтобы он произвел в нас правильное раскрытие желания, чтобы раскрыл нам желание к слиянию с Творцом вместо желаний животного уровня. Что, есть вопросы?
Есть вопрос, который задается во многих местах. Спрашивают, в чем разница между нашим решимо, между желанием, которое мы получаем, и между усилием?
Желание в нас, все они являются животными желаниями. Все они в желании получать, с намерением ради получения. Если я стремлюсь к чему-то выше, чем этот уровень, когда кроме желания пробуждается во мне искра, как мы изучаем в разбиении келим, есть света искры и келим. Света ушли наверх, выше парсы, а келим и искры упали вниз. И если пробуждается во мне искра, которая желает вернуться к свету, тогда я чувствую, что есть у меня что-то, кроме моего уровня, то, что тянет меня подняться над звездами. И тогда я произвожу всевозможные действия для того, чтобы прийти к этому. Это то, что в конечном счете приводит нас к цели. Да.
Допустим, человек обнаружил, что в нем проснулось желание, а он выяснил, что это не от группы исходит, а это ради каких-то его земных благ. Что он должен сделать? Не использовать это желание или использовать его, задействовать его или нет, провести анализ?
Важность цели обязывает его. Если духовная цель важна мне, тогда я проделываю всевозможные действия, изыскиваю способы, чтобы достичь ее. Но я должен выстроить свою жизнь таким образом, чтобы необходимое на уровне животной не было затронуто, чтобы жил в них и не умер в них. То есть мне нужны всевозможные средства, я должен получать заработок, строить дом. Если я правильно к этому отношусь, это тоже входит в исправление, хотя, может быть, затрачиваю на это 10 часов в день, и у меня остается только 4 часа на духовную работу. Такую работу, где я не способен ни о чем делать. Это не важно, это благодаря высшему управлению входит в исправление. А все остальное говорится о свободных часах. То эти свободные часы ты вкладываешь в духовное развитие. Да.
Согласно тому, что я понял, мы говорили о двух видах желания. Одно пробуждается во мне вследствие желания группы, а другое пробуждается из материальных целей.
Да, это всегда так происходит у человека, когда он продвигается, пробуждается в нем два вида желаний. О двух уровнях, уровня животного и говорящей. А затем, когда он пробуждается уже над уровнем животной и восходит на уровень говорящей, уже находится в духовном, уже находится в раскрытии всего этого процесса, тогда в этом процессе есть у него тоже правая и левая линия, клипа и святость. И между ними он тоже все время продвигается. То есть после того, как он завершил свое материальное развитие, когда он начинает понимать, что у него нет необходимости в этом, и поднимается на уровень над максимумом, уже есть у него столкновение между правой и левой линиями. Да.
И выяснение должно развить в нем желание, чтобы оно поднялось на материальном уровне, на уровень группы.
А выяснение его всегда важность цели. Нет никакого другого выяснения. Что важнее? Вот и все. Много мыслей в сердце человека, и только то, что дает Творец, будет осуществлено. То есть то, что дает ему свет, это важно. И это происходит всегда при условии, когда человек включается в группу. Желая собрать все желания товарищей, и прилепиться к ним, и с помощью этого он увеличивает свою точку в сердце, и тогда он может произвести правильный анализ. Почему правильный? Потому что вследствие того, что он отменяет себя, он приближается к отдаче, а благодаря тому, что отменяет себя, он становится ближе к окружающему свету, и тогда он воздействует на него и пробуждает в нем совершенно новые свойства в пути.
Тимур из Стамбула спрашивает, что делать, если я не получаю никакого ощущения, желания от группы, хисарона от группы.
Ну, может быть, это пока еще не от группы. Пусть получит хисарон от желания, от чтения, от учебы чтения, от того, что начнет работать с материалом, может быть, обрабатывать его, переводить его. От группы получить желание можно только при условии, когда человек уже воспринимает эту идею, эту систему, которая уже начинает пробуждаться в нем. То есть, когда я уже прихожу в группу, хотя, может быть, я нахожусь уже среди них 5 лет и больше, я прихожу к ним и начинаю требовать от группы увеличения моего хисарона, желания. Это вещь непростая. Я могу находиться много лет в группе и слышать об этом. И эти все статьи о группе я знаю наизусть, и я могу зажигать других и делать все. Но во мне пока еще это ни о чем не говорит. Во мне пока это решимо, информация, с помощью которого я сливаясь с группой, прилепляясь к ней, еще не пробудилась. И я нахожусь на предварительных этапах, но к этому я еще не пришел, к состоянию, когда я буквально чувствую, что я должен отменить себя в группе. Нет еще этого. Пока еще есть какая-то преграда в сердце между мной и ей. Я еще не чувствую, что там внутри это мое желание, которая назовется моей душой. Я еще этого не чувствую. Может быть, чувствую на какое-то мгновение, но затем я выхожу из этого и забываю. Это исчезает. И только если человек по-настоящему чувствует в сердце, очень внутренним своим ощущением, что вся его судьба зависит от группы, тогда с этого момента и далее он работает над увеличением своего желания в группе. И вообще только это становится важным для него, и он видит, что это самая важная точка в пути, насколько он все более и более и более слит, и тогда он выясняет, что такое слияние с группой, что это не группа, что это их общее желание, которое назовется сосудом души, малхут, шхину и так далее, и так далее. Мы с вами изучаем книгу «Зор», глава «Берешит». Статья «Я поместил его в Эдемском саду», 259 пункт.
Когда мы читаем книгу «Зор», вообще все каббалистические книги, но в особенности книгу «Зор», мы должны держать намерение на свет, возвращающий к источнику, что есть особая сила, которую мы можем пробудить через книгу на себя. И не то, что это находится в бумаге или в буквах, или в форме букв, которые перед нами. Это скрыто от нас, но в том, что мы читаем, изучаем, видим и берем эти внешние знаки, эти буквы, это внешние знаки, впечатляемся от внутренних сил. И человек не понимает, как ребенок не понимает, какие он задействует большие системы, которые работают на него только потому, что он где-то издал какой-то крик к отцу и матери, и они сразу начинают действовать, покупать что-то для него, задействуют системы здравоохранения и большие предприятия, которые работают и обеспечивают все необходимое ему. Он не понимает этого, и также мы не понимаем, что мы здесь приводим в действие, но мы должны все-таки придавать важность той огромной системе, которая находится в нашем распоряжении, и мы приводим ее в действие, и она работает на нас даже без нашего осознания. Поэтому очень важно, чтобы мы задействовали систему насколько можно правильнее, то есть чтобы мы настраивались на нее в соответствии с тем, насколько свыше создали всю эту систему, с скрытием ее от нас, с нашей работы, то есть насколько включение системы с нашей стороны было бы осознанным. Чтобы мы поняли и почувствовали и смогли бы отнестись по-взрослому к включению этой системы. Насколько я стремлюсь к этому, это значит, я стремлюсь быть большим, взрослым, как каббалисты. Они чувствуют всю эту систему, знают, как и с помощью чего включить ее, и буквально меняют миры своим воздействием на них. Придать важность, чего я касаюсь, когда я читаю книгу Зоар. Передо мной есть большая система, которая связывает меня с миром бесконечности, с Творцом. И я желаю через эту систему быть правильно связан явно и осознанно с высшим миром, с источником, чтобы подействовал на меня, изменил меня, приблизил меня. Короче говоря, насколько больше желать вырасти, повзрослеть и находиться в связи с высшей системой. Как мы и учим, что с помощью подъема мана, который мы производим, наука Каббала рассказывает нам о том, что мы поднимаем ман, кзон да ацелут и каба вима, и выше, и оттуда нисходят к нам света. Мы хотим познать, как говорится, познать то, что учат, и этим пробуждают света. Ну, пожалуйста.
259 пункт. После того, как старец истолковал отрывки, и река выходит из Эдена, и древо жизни посреди сада, о состоянии катнута гадлут Адама Ришона, Раби Шимон истолковал также, что отрывок «И взял творец и сильный человека» указывает на катнута гадлут Адама Ришона. И он спрашивает, откуда он взял человека, в каком месте он был до того, как он поместил его в Эдемском саду. Взял он его от этих четырех основ разделения, о которых говорит отрывок, оттуда отделяется и образует четыре русла, дословно начало, указывающее на четыре основы. И Творец отделил человека от этих четырех основ разделения и поместил его в Эдемском саду мира Ацилут. Так же, как старец выяснил сказанное, что отрывок «Река выходит из Эдена» указывает на Адам Ришона в состоянии катнут, когда он вышел из мира Ацилут, то есть Эдена, и пришел в разделенные миры Бия, а затем в Гадлуте поднялся в Эденский сад мира Ацилут и получил там три связи — Нишама, Руах, Нефиш, называемые Эден, река Сад, где Эден — это свет Бины, называемый Нишама. Сад — это свет Малхут, мира Ацилут, называемый Нефеш, а сам человек стал свойством река, орошающая сад, то есть светом Руах. Таким же путем выяснил Раби Шимон отрывок и взял всесильный человек и поместил его в Эдемском саду, поскольку до этого он находился в бия разделения, и тело его состояло из четырех основ разделения, а во время Гадлута отделил его Творец от четырех основ разделения и поднял его в Эдемский сад мира Ацилут, и он стал свойством река мира Ацилут, получающая от Эдена и наполняющая сад. И так же, как поступил он с Адамом Ришоном во время его Гадлута, подняв его из миров бия разделения в Эдемский сад мира Ацилут, так же поступит Творец и с совершающим возвращение и занимающимся Торой. Тогда Творец берет совершившего возвращение из бия разделения, и о четырех основах разделения сказано, оттуда отделяется, поскольку он отделил его от их желаний и поместил его в своем саду, то есть в Шхине, Малхут, чтобы служить Шхине посредством исполнительных заповедей и оберегать Шхину посредством запретительных заповедей, как сказано, чтобы возделывать сад и хранить его, что означает заниматься исполнительными заповедями и соблюдать запретительные заповеди. Если удостоился оберегать Шхину, он станет головой Рош над четырьмя основами его тела Гуф и станет рекой, и ею будут орошаемы, а не иной стороной Ситрахра. И будут знать, что он господин, который царствует над ними. Ведь поскольку он находится в Эдемском саду и выполняет заповеди, чтобы оберегать сад, то есть Шхину, включаются четыре основы его тела Гуф в этот сад. Потому что сад — это его душа, Нефиш, а тело и душа всегда включены друг в друга. И поскольку сам человек приобретая там свойства этой реки, получает наполнение от Эдена и орошает сад, он таким образом орошает четыре основы своего тела, Гуф. И тогда он царствует над ними, чтобы они не желали ничего для себя, и где только можно, доставляли отраду Создателю.
Но мы видим, что, с одной стороны, Зоар дает очень красивый образ, связь человека с высшей системой через сад и реку, вытекающую из сада. И весь этот красивый рассказ и образ, и что такое Ган-Эден, райский сад в Ацилуте и вне Ацилута, и человек, который поднимает свои части Нефиш-Рох, Нешама из Бия, разделенных к Ацилуту, для того, чтобы орошать сад и так далее, водами Бины. Такой образ очень богатый. Говорится об уровне растительном, может быть, человек как древо в поле, но пока что Зарампин у нас вот так вот представляется, но хорошо. С одной стороны, можно устремиться к тому, чтобы познать систему, как сказано, познать Творца и служить Ему, как это действует, как это работает, и то, что заповедано нам, как мы подходим к этому, как сказано в 155-м пункте предисловия к учению 10 сферот, человек стремится к познанию высшей системы и тем самым пробуждает на себя окружающий свет, и тогда, конечно же, книга Зоар является главной и основной для чтения. И вопрос, насколько я должен подготовить себя перед чтением книги Зоар, каким образом я должен находиться в чтении, и какие результаты, как я должен проверить, правильно ли я сделал действия, и результаты придут потом. Ну, дальше.
Первый пункт. А если он нарушил заповеди Торы, будут орошаться четыре основы его тела, гуф, горечь и древо зла, то есть злого начала. Ибо и обо всех его органах, происходящих от четырех основ, в нем сказано, и делали горькую жизнь их. И делали горькую горечью желчи. Ибо три вредителя есть клепот, соответствующие наран Адама, называемые печень, селезенка и желчь. Печень противостоит нефеш, селезенка — руах, а желчь — нишама. Как мы изучаем, как капля желчи стекает с острия меча ангела смерти. И это он имеет в виду, говоря здесь, «И делали горькую жизнь их, горечью желчи, которая является самым большим вредителем, противостоящим нишама, и относительно органов святости тела, которые происходят от стороны добра, сказано тогда, и пришли в Мару, и не могли пить воду из-за горечи. И делали горькую жизнь их тяжким трудом, самым трудным из вопросов, глиной, переходом от легких выводов к тяжелым, кирпичами, выяснением законов и всяким трудом в поле, в Брайте, всякой работой, мишной. Потому что прегрешениями своими они привели к тому, что укрепилась ситра Ахра во всех частях их Торы, и это означает высказывание, а если не удостоился, становится для него Тора смертельным ядом.
Мы учим это, что если правильно относимся к четырем видам желания в нас, то мы исправляем их в их сочетаниях на каждом уровне, как они должны быть исправлены, а если нет, то наоборот, мы знаем, что происходит с нашими желаниями, когда это скрыто, и каким образом тогда они приходят к осознанию зла, и мы их исправляем в таком витке при осознании зла, не поднимая это зло к исправлению, а падаем в их использовании, и тогда мы продвигаемся более длинным путем через падение, осознание зла, и желание достичь этих сил, старания. То есть мы возвращаемся к правильным действиям этой. Эта цепочка, она вся духовная цепочка выяснения желания, но она называется далеким путем, не обусловлена изначально нашим желанием, нашим толчком, когда мы сразу стараемся пробудить эти решимот с нашей стороны.
Какой правильный путь продвинуться к выяснению, если человек знает, что он отключен от цели, и вдруг он вспомнил, хорошо ли, когда он вспомнил, что есть свет, что есть товарищи, с которыми он должен соединиться, он тогда начинает ходить туда, играть в это, или же предпочтительнее, чтобы он начал спрашивать себя, где я, и как я могу продвинуться, что сделать, и что мне делать с целью.
Ты говоришь так, как будто бы ты сам сейчас определяешь каждую секунду, о чем думать. После того, когда приходит к тебе желание, ты начинаешь думать. До этого ты не думаешь ни о чем, ты кусок мяса. Как может быть, что предпочтительнее? Как я могу сказать, когда я смотрю на себя со стороны, о чем лучше не думать? Я могу тысячу раз говорить об этом теле, что лучше или что хуже, но это тело, Это ничего. Как это мне поможет? Да.
Человек вдруг получает какую-то мысль.
Вдруг получает.
Получает, но сейчас он получает мысль, что есть источник. И тогда он может удерживаться мысли. Ага, есть источник, есть группа, товарищи, я должен слиться с группой. Он вспоминает об этом?
Откуда он вспоминает?
Вспоминает.
То есть ты говоришь правильно. Человек проходит порядок впечатлений или таких действий, команд, сила действующего в действуемом. Ты рассказываешь нам о явлениях природы. Приходит какое-то облако, появляется, опускает дождь, появляются ростки на поле. Ну, хорошо, красиво, да.
Сейчас он должен спросить, где были цветы раньше, почему, как.
Ну, пусть спросит, ну так что, а где он здесь?
Должен ли он продвигаться в вопросах в своем выяснении, или же оставить вопросы?
Если после этих действий он продвигается в вопросах, как ты говоришь, и желает знать, что делать в следующий раз, то это хорошо. Он начинает организовывать окружение и себя, начинает проверять, где, как он может повлиять на свою судьбу, чтобы не продвигаться простым выходом решимот, то есть путем страданий, а как ускорить развитие. Ускорить развитие называется, что он ищет, как пробудить свет, возвращающий к источнику. Этот свет, он все время действует. Он все время взращивает всех, все миллиарды людей он продвигает. Но если ты желаешь продвигаться сам, как ты можешь выработать какое-то хорошее, доброе отношение или протекцию, чтобы на тебя подействовало лучше? Так, ну, немножко больше на меня. Как я могу это сделать? Ну, там есть специалист определенный, который отвечает за света, за прожекторы, чтобы направил на меня поближе. Либо, может быть, на пути от него ко мне есть какие-то там разные линзы, которые направляют фокус, чтобы фокус был не передо мной и не за мной, а вот именно на мне, чтобы это сосредоточился этот фокус. Как я могу это сделать? Это моя работа. И получается так, что Творец ничего не делает. Он не делает ничего. Ты от света, который от него светит всем в равной степени, ты не ищешь протекции с ним. Ты выполняешь все действия с этими линзами, которые есть между тобой и источником света. И это заключается в важности света в особом отношении, в соответствии ты. Ты выстраиваешь этот фокус, это направление. Ты должен быть в том же луче, в той же линии. Он ради отдачи, ты ради отдачи. Он относится к тебе как к ближнему. Ты должен относиться к нему как к ближнему. То есть, в подобии. Все? Да.
Олег из Лондона спрашивает, как я могу организовать для себя правильный хисарон для работы с зором?
Пусть думает, что эти полчаса, которые он проводит с зором, могут дать ему силу на весь день. Все. Допустим, приходят эти полчаса, и ты хочешь думать о зарплате, о заработке. Сколько вложишь, столько и заработаешь. Нет большего. Допустим, есть какой-то колодец, и ты можешь в течение получаса пользоваться им, и все. Сколько сможешь, сможешь. Сколько нет, то будет у тебя проблема. Не будет воды, да.
Непонятно, если я действую как младенец, где здесь важность осознания?
Ты требуешь? Конечно, мы ничего не знаем. Младенец, он хотя бы кричит, и его крики, они на 100% уверенными. Плод в утробе матери еще больше. Все функционирование, все берет на себя высший. Чем больше он растет, тем больше высший передает все управление ему. И развиваются в зародыше все больше системы. Есть уже печень, система пищеварения, сердце начинает биться. Что значит, что растет в матери такой комочек мяса? Мать передает ему функции, которые она прежде производила относительно него, она передает теперь ему. И поэтому в нем возникает еще орган в его теле, в его организме, и в той мере, в которой этот орган возникает, она передает этим органам функционирование, и они, эти части уже начинают правильно функционировать, и она лишь оказывает общее воздействие на него, пока начинает воздействовать на него не напрямую, а косвенно, так в отрыве, как одна система на другую, и тогда он рождается, так и мы. Насколько мы продвигаемся? Сейчас мы находимся вообще, мы даже не находимся в высшем. Но таково наше продвижение. Насколько я беру на себя все больше и больше управление, что я сам хочу уподобиться высшему. Немножко в сердце, в почках, в печени, в кишечнике и в голове даже. И соответственно этому я расту, я начинаю чувствовать, начинаю понимать, откуда из действий твоих познаю тебя. Я внутри своих органов, своих чувств, которые я таким образом развиваю, правильно соединяю свои чувства с правильной системой, я с помощью этого задействую их, соответственно, высшему. И из того, что это действует во мне, я начинаю чувствовать, кто такой высший, откуда я могу знать. Я сам становлюсь как отец и мать, и сам тогда понимаю, что они сделали для меня, насколько заботились, любили, и все сделали ради меня. Когда у меня уже есть дети, я вижу, что такое отношение должно быть к ним. До этого я их не понимаю. Так и мы, пока в нас не выстроится система, подобная Творцу, я не знаю его. И что такое слияние с Творцом? Это когда система эта, она моя. Я создал ее. Это стоило мне много крови, сил. Это называется, что я слит с ней. Так Творец облачается в человека. Да.
Я не понимаю, где здесь осознание.
Осознание из всей учебы, из всего понимания, из того, что ты выстраиваешь свою внутреннюю систему, ты должен сделать это. Если во время ибура, внутриутробного состояния, не ты выстраиваешь его, во время вскармливания немного, во время ибура это происходит в отмене себя, при вскармливании это уже немного по-другому, но во время гадлута ты воздействуешь на эту систему в 365 органами, там, и 288 жилами. Если ты воздействуешь на систему 613 и даже 620 частями, то это образ Творца в тебе. 620 желаний — это то, что Он создал в тебе светом из точки, созданной из ничего.